Глава 11. На другой день рано поутру меня разбудил дядюшкин голос. Дядюшка громко с кем-то беседовал на датском языке. Я проворно оделся, вошел к нему и увидал человека очень высокого роста, здорового, крепкого и сильного, с живыми смышленными глазами. Длинные рыжие волосы густой гривой падали на его атлетические плечи. Он казался, невзирая на свою массивность, чрезвычайно проворным и ловким. Вся его осанка обличала твердость, энергию, спокойствие и мужество. Можно было сказать, наверное, что он не испугается ничего на свете и ни перед чем на свете не отступит. Дядюшка вскрикивал, размахивал руками, ходил, а лучше сказать, кидался по комнате, осыпал его вопросами, а он безмятежно его слушал, сложив руки на груди, только изредка наклоняя голову в знак согласия или качая ею в знак отрицания. Таков был Ганс Бьелке, охотник за гагачьим пухом. Охота эта нелегкая. Гага вьет гнезда на скалах фьордов. Фьордами называются узкие заливы в скандинавских странах. Когда гнездо свито, самка выщипывает у себя на грудинке пух и устилает им гнездо. Является охотник, или точнее промышленник, и берет этот пух. Гага опять начинает щипать себя и опять выкладывает гнездо пухом. Охотник опять является и опять все похищает. Дело продолжается таким образом до тех пор, пока гага-самка выщиплет у себя весь пух. Тогда гага-самец, в свою очередь, принимается выщипывать у себя на груди пух и выкладывать им гнездо. Но пух самца сравнительно груб и малоценен, поэтому охотник на него не льстится, оставляет в покое гнездо, которое таки доканчивается. Самка кладет яйца и выводит птенцов. Каждый год повторяется та же самая история. Гага не выбирает для своих гнезд каких-нибудь крутых и неприступных скал, а скорее ютится на отлогих утесах, которые теряются в море. Охотник за гагьячьим пухом, значит, не подвергается особой опасности. Он даже не трудится, как земледельцы. Он не пашет, не сеет, а только собирает жатву. Наш важный, флегматический и молчаливый проводник Ганс Бьелке явился по рекомендации господина Фридриксона. Трудно было подобрать людей, более не похожих друг на друга, чем мой почтенный дядюшка, профессор Лиденброк, и Ганс Бьелке. Однако они очень скоро сговорились в цене. Ганс обязался провести нас в деревню Стапи, расположенную на южном берегу полуострова Снефельса, у самой подошвы вулкана. По дядюшкиному расчету, нам приходилось сделать около 24 миль сухим путем, значит, употребить на это путешествие 2 дня. Но когда мы узнали, что такое датские мили и здешние дороги, так увидали, что нам придется пропутешествовать дней 7 или 8. Мы наняли 4 лошадей. На 2 должны были ехать мы, я и дядюшка. А 2 были назначены под дорожный багаж и кое-какие припасы. Ганс, по своему обыкновению, отправлялся пешком. Он отлично знал эту часть берега и обещал избрать самый кратчайший путь. По условию, он не должен был оставлять нас в прибытии нашим в деревню Стапи, а оставаться в покинутой деревне все время, пока мы пробудем в своей экскурсии и там ожидать нас. За это дядюшка обязывался ему платить в неделю 4 риксталера, которые должны были ему выдаваться каждую субботу аккуратно. Неаккуратность выдачи недельной платы влекла за собой нарушение условия и с его стороны. Отбытие наше было назначено 16 июня. Дядюшка хотел было дать проводнику задаток, но проводник отказался. «Эфтер», — сказал он. «После», — перевел мне дядюшка. Покончив дело, Ганс тотчас же удалился. «Прелесть, что за человек!» — вскрикнул дядюшка. «Только он и не ожидает, какая славная роль ожидает в будущем». «Разве он тоже пойдет с нами к...» «Да, Аксель, да! Он тоже пойдет с нами к центру Земли!» До отъезда оставалось еще 48 часов. К величайшему моему прискорбию, я должен был все эти часы употребить на дорожные сборы. Мы таки поломали себе порядком головы, пока уложили все как следует. Наконец, укладка окончилась. Мы взяли с собой 100-градусный термометр, манометр, хронометр, компас склонения и компас наклонения, зрительную трубку, 2 снаряда Румкорфа, которые давали свет посредством электрического тока. Кроме инструментов, мы забрали с собой два отличных карабина и два револьвера. Оружие, собственно, и незачем было брать, потому что нам не предстояло встреч ни с дикими животными, ни с разбойниками. Но дядюшка имел, кажется, такое же пристрастие к своему арсеналу, какое имел к своим инструментам. Он захватил тоже огромное количество гремучей, хлопчатой бумаги, на которую сырость не действует и которой разрывательная сила превосходит даже силу пороха. Мы еще взяли две кирки, два заступа, шелковую лестницу, три палки с железными наконечниками, топор, молот, с дюжину железных клиньев и пробоев, и длинные узловатые веревки. Запаслись и провизией. Этот последний узел был не очень велик, но я знал, что мы и можем прокормиться по крайней мере месяцев 6. Он весь состоял из сухарей, из сушеного мяса, порошке и из можжевеловой водки. Воды мы вовсе не брали, но дядюшка рассчитывал на источники и ключи по дороге и захватил тыквенные бутылки. У нас были тоже припасены хирургические инструменты и некоторые лекарства. Не забыл тоже дядюшка упаковать потребное количество курительного табаку, трута, пороха и опоясался широким кожаным поясом, в котором имелась достаточная сумма серебром, золотом и ассигнациями. Непромокаемой обуви мы взяли с собой 6 пар. 16 числа, рано поутру, меня разбудило фырканье лошадей под окнами. Я проворно оделся и вышел на улицу. Ганс почти уже навьючил лошадей багажом. Я подивился, с какой ловкостью и вместе с каким спокойствием он все это делает. Дядюшка по своему обычаю суетился, метался, вопил и выходил из себя. К 6 часам все было готово. Господин Фридриксон дружески пожал нам руки. Дядюшка рассыпался перед ним в благодарностях на исландском наречии, а я угостил его очень плохой латынью, которая должна была выразить ему мою признательность. Мы уселись на лошадей и двинулись в путь. Господин Фридриксон крикнул нам вслед стих Вергилия. «Et quacumque viam deberit, fortuna sequa mur».